Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Сегодня я хочу продолжить тему связи памяти чувственного и научного у человека и у находящихся при нем духов. И для этого начну с цитаты из книги «Дневник духовный», приведенной уже в прошлый раз, несколько ее продолжив из следующего за ней номера. Я ознакомился посредством опыта, что существует внутреннейшее, из которого пробуждаема память материальных и чувственных идей, и что именно такая память и остается с духами, из которой при благорасположении Господнем те принадлежности, которые были сохранены в памяти чувственных идей, могут быть побуждаемы. То, что такая память существует и что она гораздо совершеннее памяти, свойственной телу, это было мне доказано многими опытами. И более того, даже то, что человек предполагает навсегда забытым, все еще пребывает в этой памяти, хотя и похоронено в чувственностях. Подобное может быть также установлено из сновидений и иных проявлений. Но за этой памятью есть память еще более внутренняя, или же память идей духовных, посредством которой помышления и говорения могут быть создаваемы, и именно посредством оной первая внутренняя память пробуждаема. Посредством этой внутренней духовной памяти духи обладают огромным преимуществом по отношению к человеку, ибо из нее они могут мыслить гораздо тоньше и раздельнее, по каковой причине их способности гораздо могущественнее тех, которыми они обладали в жизни телесной. И поскольку дух может говорить в или же в соединении с человеком, и при этом не ведает иначе, как что он и есть собственно человеком, то он и не может знать иначе, как что он при этом обладает той памятью чувственного, которой он обладал при жизни в теле. Об этом я несколько раз общался с духами, и поскольку они этот предмет не понимают иначе, то они и настаивали, что так оно и есть. Вот тут это достаточно четко обозначено, что дух, связанный с человеком, думает, во-первых, что он та память, которую он обладает, которая принадлежит человеку, которой он пользуется, это его, есть его собственная чувственная память. И поэтому он и чувствует себя человеком. Он входит, естественно, не во все принадлежности памяти человека, а только в те принадлежности, которые, ну, ему духовно близки. Вот об этом мы уже говорили в прошлый раз. И от этого создается впечатление, что в человеке как бы разные свойства, даже как бы разные личностные проявления. А иногда, когда происходит какой-то сбой, то даже возникает вот это раздвоение, расстроение личности. На самом деле это разные духи, которые входят в какие-то частности принадлежности памяти человека. вот этого телесного в человеке, и каждый из них только в обычном состоянии. Человек формируем как единое целое из влияния различных духов, а когда происходит раздвоение памяти, расстроение и так далее, то эта цельность расщепляется. И вот тогда становится очевидным, что человек это всего лишь суперпозиция полей, то есть суперпозиция влияния вот этих духов. Отсюда однозначно следует, что привязки к конкретным временно-пространственным чувственностям, о которых человек может сказать «моя эпоха», в этой самой эпохе и духи, и ангелы живут чувственным и научным человека именно этой эпохи, а не своим собственным. То есть, это важно понимать, вот, эпоха, наше, вот мы, наше время, да? Наше время. Это не только наше время. Это время духов, демонов и ангелов. Они не только думают, что они это мы, они живут нашей эпохой, но в раздельной степени. Они живут тем, что наша эпоха представительствует по соответствиям, а наша эпоха представляет, так сказать, материально природное представительствует по соответствию подлинную внутреннюю эпоху, подлинную внутреннюю историю. Чтобы объяснить конкретно, что это значит, вот я нарисовал такой рисуночек. Вот, вот в этом рисуночке, вот видите, центр – это Господь от вечности. Вот, края – это последняя степень творения. Вот это вот небесное, вот это вот духовное, вот это духовно-природное. Вот как бы оболочка это духовно-природное, это то, что называется человеческое. Человек – это вот этот вот сектор. Видите, нет? Вот эти сектора. Человек – это вот этот вот сектор. Вот если вы вспомните семь степеней творения, там все это было подробно расписано. По уровням. Вот смотрите, у каждого человека свое духовно-природное, свое духовное, свое небесное, но вот туда сектора не идут. Господь это единый для всех. Вот если вспомнить эту пирамиду, о которой мы говорили, которая на долларе нарисована, вот ее вершина парит как бы над пирамидой, но тем не менее человек это вот это. Человек это не вот это, а человек с большой буквы – это вот это с этим сектором. Вот как та природа вместе с вершиной. Человек природный – это вот эта вот часть сектора. Вот это его, скажем, точка рождения, вот это точка его смерти. Вот сюда уложены по, вот, сюда уложены по соответствиям, видно, нет? Все обстоятельства его жизни. Можно сказать, что вот в этом, на этой дуге, видите, обстоятельства его жизни существуют одновременно, как единая часть творения. И это фундамент, на котором стоит вот эта пирамида. Вот когда латинское слово говорит о человеке, оно может говорить о человеке вот как материальной составляющей подножия этой пирамиды, но человек... как показано вот в этой проповеди «Семь степеней творения», он должен иметь все степени творения в себе самом. Только вот в человеке сознательно вот эти степени принадлежат не ему, а духам, находящихся при нем. Вот человек, он состоит из человека природного и из духов к этому присоединенных. Вот они все вместе образуют вот этого человека с большой буквы. Вот этот человек с большой буквы, каждый человек – это частность большого человека неба. Вот это вот все большой человек неба. Вот весь этот круг. И вот это вот тайник. Помните, об этом говорит вот этот центральный круг – это тайник. Тот тайник, о котором говорит латинское слово, что он есть в каждом человеке и в каждом ангеле. Потом в этой схеме еще есть некоторые вещи, которые я потом расскажу. И... смотрите, память в человеке принадлежит вот тут, память научности и память чувственности. она вот в этом человеке с большой буквы находится в его природно-духовном. Но, по сути, она принадлежит вот этому фундаменту, человеку природному. И память вот этих вот духов зависит от памяти человека, они думают, что они и есть этот человек. И вот ряд духов составляет вот эту, ряд людей, которые составляют эпоху, и духи в них тоже как бы обитают в этой эпохе. Отсюда можно сказать, что вместе вот эпохи в мире природном и эпохи в мире духовном, они меняются согласованно. И весь мир духовный обитает в той же эпохе, в которой обитают люди вот этого времени. Вот поэтому, когда мы говорим, что люди времени Господнего – это одна эпоха, наши люди – это одна эпоха, и вплоть до самых высших небес, это царствует все та же духовная, только тут царствует материальная эпоха, а там царствует духовная эпоха. Но это все одна и та же эпоха. Это не... Почему говорится, что... Вот, в книге о небе и обаде, что небо и мир составляют единое целое. Вот он определяет как цепь со своим, ну, местом своего прицепа. А это не разные миры. Это можно говорить, поэтому о нем говорится как о творении. Только о духовной составляющей творения, о природной составляющей творения, которые разделены степенями раздельными. То есть каждая нижняя степень творения, она представительствует по соответствиям высшую степень творения, является ее основой, содержащим и фундаментом. Теперь, чтобы двигаться дальше, я хочу здесь привести следующую цитату из книги «Тайны небесные», где развернуто показано соотношение внутреннего и внешнего в человеке в связи с памятью чувственности познания или же памятью научности в нем. «И сказал Бог, да будет пространство посреди вод, и да отделяет оно воды от вод». Это цитата из первой главы книги «Бытия». И дальше идет ее толкование. «После того, как Дух Божий, или же Господня милосердие, высветило в человеке познание истинного и доброго, и даровало первое просвещение о том, что существует Господь, что Он есть само доброе и самое истинное, и что не существует доброго и истинного, кроме как от Него, тогда Он производит разделение между человеком внутренним и человеком внешним, и, следовательно, между постижениями, пребывающими во внутреннем человеке, и научностями, принадлежащими внешнему человеку. Внутренний человек назван пространством. Познание, пребывающее во внутреннем человеке, названо водами над пространством. А научности внешнего человека названы водами под пространством». Вот видите, тут разделяются научности, как внешние принадлежности, и познание. Научности являются фундаментами для познания. Здесь видно, что в человеке есть и постижение, и научность. И постижение – это внутреннее, духовное просветление в познаниях, выводимых из научностей посредством их рационального осмысления, которые, в свою очередь, базируются на научностях как дом на своем фундаменте. И, по сути, именно в процессе их осмысления, то есть анализа и синтеза на основании анализа научностей и возникает. То есть рационально, как мы помним, возникает из анализа и последующего синтеза на основе этого анализа. И вот весь этот анализ и синтез, он представительствует по соответствиям определенное преобразование в тех, в порядке, у тех обществ духовных, которым человек связан. Вот это происходит разделение, разделяет сушу от вод и воды над водами. То есть фактически происходит творение, потому что когда человек рождается, вот ребенок, у него нет рационального. У него даже нет логического мышления. Но у него есть мышление, которое доказывается очень рациональным и очень логическим. Но это не его собственное рациональное и логическое, которое он выводит, а это наитие на него духов, в чем-то подобное древней перцепции. Вот этому. Почему? Потому что его сопь и его воля еще слабы, не могут на это влиять. И вот говорят дети, вот словами ребенка говорит истина, правильно? Истина, устами ребенка глаголит истина. Почему? Это через него говорят вот эти духи, которые при нем находятся. И когда меняется их расположение, меняется структура его сознания, и эта структура во внешнем выражении, вербальном, выглядит как некая истина, которую от ребенка слышит, и просто поражаются, откуда же от этого ребенка такая истина могла произойти. Вот помните, когда мы разбирали эту тему, было сказано, что в каждом ребенке находится исключительное вот это вот по представительству, по соответствиям вот этого внутреннего знания. Так вот, научности относятся в человеке к чувственному и возникают из и посредством чувственного. Чувственное, как мы помним, есть представительностями по соответствиям духовных состояний, пребывающих во внутренних раздельных степенях в сознании у человека. Духовное состояние – это, по сути, все те же побуждения духа в человеке. А всякое побуждение сознания в человеке, как нам известно из латинского слова, есть каким-либо духом вышележащей раздельной степени сознания в человеке. То есть, что есть вот эти чувственности по соответствиям, которые мы видим? Это наитие каких-то духовных состояний внутри нас, которые воспринимаются к нами как некие окружающие нас предметности и личности. Вот расположение этих предметностей в пространстве показывает, как эти предметные духовные состояния, какое в них доброе пребывает. Изменение их во времени показывает истину, качество истинного, связанное с этими духовными состояниями, которые представительствуются вот конкретными предметностями или конкретными личностностями, в том числе и нашей собственной личностностью. Вот все пространства и все времена, которые мы созерцаем с помощью чувственного, они есть представительственностями по соответствиям духовных состояний внутри нашего сознания. Все предметы и так далее. Вот, кстати, вот в этой цитате, которую я зачитал в этот, ну, перед началом, вот слушайте. Над этой памятью есть память еще более внутренняя, или же память идей духовных, посредством которой помышления и говорения могут быть создаваемы. И именно посредством оны это первая внутренняя память пробуждаем. То есть, смотрите, говорение и мышление создаваемо наитием вот этой вот внутренней памяти духов. И вот эта внутренняя память духов фактически воспринимается нами, который находится внутри нас, воспринимается нами как реальность, находящаяся вне нас. Но поскольку у нас нет перцепции, мы постигаем чувственно, но не постигаем значение того чувственного, что мы видим. Поэтому мы, когда начинаем мыслить в самой нижней степени восприятия, в природной, то есть мыслить по этим научностям, вернее, мыслить по этим чувственностям самим по себе, мы формируем для себя научности так называемого человека мертвого. А что такое научности человека мертвого? То есть это его представление, что вот он живет в теле, живет в реально существующем мире пространства, времени, предметности, других личностностей. Это все научности, то есть выводы из чувственности по чувственностям, совершаемые из них самих. Последнюю степень наитствует вся общность мира духовного. Мы помним вот в этом различии, скажем так, последней степени, или же, так сказать, вернее, вот реальности, которая создается вокруг ангела и духа, наитствует только его собственное внутреннее. Поэтому его, реальность, которая его окружает, она называется духовная реальность, она отражает только его собственное внутреннее. В человека же внутри собран весь макрокосм, то есть все абсолютно духовные состояния. И поэтому наистое и чувственное, они создают совершенную форму Вселенной, которую мы называем материальной Вселенной, и которая действительно в этом существенно отличается от той Вселенной, в которой обитают ангелы, духи, демоны. Ибо их Вселенная, она более реальна, чем наша, потому что она отражает их собственные чувственности, но в собственное, в смысле, духовное состояние, но она менее совершенна. Вот об этом мы с вами говорили, о формировании, скажем так, времен года и так далее. Вот я тогда приводил пример, что вот у ангелов есть только лето, весна, день, сумерки. У демонов есть только зима, ночь, холод и так далее. А у нас есть все, и у нас на все меняется по определенному закону. То есть в своей сути это одно и то же. Это все представительство по соответствиям в чувственном восприятии внутренних состояний. Но поскольку у нас представительствуется по соответствиям все духовные состояния всей Вселенной, то та вот эта реальность, которая нас окружает, нам представляется абсолютно законченной, совершенной. И более того, вот почему у ангелов нет, вот скажем, почему они не могут рожать детей, как вот мы можем рожать. У нас, когда мужчина и женщина встречаются, то рождается ребенок, который вот актуален. Почему? Потому что там, когда происходит соитие, у ангелов происходит тоже соитие, то у них рождаются новые внутренние духовные состояния, которые по соответствиям представительствуются изменениями их внешней чувственной реальности, но их дети несовершенны. Дети – это их внутреннее познание истинности. Опять же, отражающиеся в их, так сказать, соседях по сообществу и так далее. Идет как бы изменение качества отдельных составляющих этой реальности. А тут порождение совершенно, потому что происходит порождение из всего духовных состояний. И поэтому являющийся чувственным представительством образ этого, ребенок, в нем как в капле заключено все творение в совершенстве, в своей последней степени. И поэтому он может существовать потом отдельно от родителей, и дальше отдельно размножаться и так далее. Вот это называется наполнение материальностью. Вот если вы помните, Сваденборг описывал, как птицу духовную наполнили материальностью, она стала материальной. И описывает, вот как рождаются, допустим, насекомые. Он говорит, что там, где вредные испарения, болота и так далее, это все вот представительствует внутреннее духовное состояние, ближайшее к человеку. И вот там появляются представительствами по соответствиям насекомые, которые могут дальше размножаться уже естественным путем. То есть не появляться вновь и вновь, а как бы вот этими органами размножения, которые представительствуют по соответствиям, проводить все новое и новое размножение. И в книге о божественной любви и божественной премудрости он пишет, что однажды лично видал, как насекомые рождались из пыли вредной, что приводит в большое смущение современного читателя, который искренне верит, что вот существует некий материальный мир, который живет по своим собственным законам и в котором все может возникать только естественно, природно-научным путем. И вот когда они натыкаются на это место, они как бы стыдливо закрывают глаза, не знают, что сказать и так далее. А все потому, что вот действительно естественно научная или уже материалистическая концепция и концепция латинского слова, они противоречат друг другу с одной стороны. А с другой стороны концепция латинского слова, она абсолютно цельная сама по себе. И человеку все-таки приходится в результате выбирать, за какой концепцией он следует и какую концепцию он считает правильной. И пока он находится в этих двух концепциях, он как бы пытается служить двум господам одновременно. Ну, с результатом, в общем-то, хорошо описанным в Евангелии. И так как вот в человека наиствует вся общность мира духовного, то, соответственно, у каждого человека в его чувственном постижении представительствуема вся общность мира духовного и же все вышележащие степени сознания. Каждая частность, какового представительства, пребывает в человеческой форме, чистой и совершенной, пусть и ограниченной, если это представительство ангельского духа, и извращенной и нечистой, но все равно человеческой, если это представительство адского демона. Ну, или грубо телесно, если это представительство какого-либо духа из мира духов и еще не определившегося в своей принадлежности. Вот, смотрите, на этом рисунке. Вот человек, да? Вот. Вот этот интимум. Он наидствует вот сюда. Вот духовная сфера. Она наидствует вот сюда. Вернее, небесная сфера. Вот духовная сфера, она наидствует вот сюда. Мир духов и ады наидствует вот сюда. А вот это, но это уже другое. Это не то, что я прежде говорил, что это рождение и смерть. А тут это именно одномоментное состояние материальное человека. Вот в нем есть внутреннейшее. В нем есть вот внутреннейшее небесное, внутреннейшее духовное и внешнее, которое есть духовно-природным и адским. Вот помните вот эту фразу, что в последней степени все степени вышележащие представительствуются степенями. Все степени раздельные вышележащиеся представительствуются степенями сплошными, более или менее внутренними. Вот, все чем выше лежит степень, тем в более внутреннюю область степени сплошной она представительствуется. И наоборот, чем она ниже, тем более внешнюю степень она представительствуется. И все степени вышележащие представлены в степени сплошной, то есть последней, степенями сплошными. Вот для того, чтобы понять, что такое степени, как они действуют и так далее, нужно очень хорошо понять вот эту ключевую фразу. Они не просто проецируются, они там представительствуемы и существуют. Потому что, опять же, нет некоего такого материального мира, куда все могло бы проецироваться. Это все существует в одном и том же чувственном, вернее, в одном и том же восприятии Господа чувственном, но в разных степенях этого восприятия. А эти степени – это не некие реально существующие материальности и предметности, а это все пребывает в сознании Господа от вечности. Сон божественный, то есть творение как абсолютно реальный божественный сон. Научности из чувственного в последней степени сознания, собственно, возникают из линейного осмысления всех этих чувственных представительностей, воспринимаемых как некая такая материальная вселенная, о чем мы с вами уже сегодня говорили. Вот эта материальная вселенная, лежащая как бы вне сознания и поэтому нуждающаяся в осмыслении. Когда волительное было чистым и сознательное было только форма этого волительного, тогда эти научности формировались, опираясь на вот эти чувственности, но не из их осмысления чувственностей самих по себе. То есть, тогда научности были последней степенью божественного наития, или же божественной перцепции, которая формировала сознательное, а через нее, как уже завершающиеся научности, речь и так далее. То есть все приходило изнутри наитием. Человек ничего не осмыслял, не обдумывал. Вот, как я приводил пример, как тот же Менделеев увидел таблицу элементов во сне. Вот люди были как бы постоянно в этом сне, в котором у них возникали идеи, мышления и как завершение научности. Вот чем современный человек отличается от человека допотопного? Он карабкается снизу. Он сначала формирует научности, потом на основании синтеза и анализа этих научностей он формирует рационально, из этого рационального пытается осмысливать и строить гипотезы о сути вещей, А у тех было все наоборот. К ним приходило внутреннее понимание сути вещей, которое у них воплощалось в последней степени в определенные мысли, и эти мысли в определенные научности, то есть познание памяти, которыми они вольно делились своей речью друг с другом. И они не поучались, а они обменивались вот этим внутренним пришедшим опытом. Они его между собой как бы согласовывали. Поэтому, а вот у нас наоборот существует вот это вот осмысление сначала чувственности по чувственностям, а из них уже мы пытаемся карабкаться выше. Поэтому такое осмысление в кавычках является отражением в определенных формах последней степени сознания, называемой природной, определенной структуры представительствования всего творения, всех вышелезащих раздельных степеней в формах чувственного восприятия. Это отражение является частичным и ограниченным, то есть моделью оригинала. Каковым оригиналом является вся вселенная чувственных представлений в совокупности восприятия всех человеческих сознаний, которые в этой модели распределены или же представительствуемы как человечество различных планет во Вселенной. То есть, смотрите, когда человек смотрит на Вселенную, он смотрит на нее как бы под определенным углом. Почему? Потому что чувственности по соответствиям, когда они формируют вот эту последнюю степень, они производят некое такое как бы стохастическое распределение. Вот каждое сознание, вот есть человек всего человечества. Есть человек другого человечества. Вот этот вот большой человек всего человечества представительствуется по соответствиям людьми конкретных всех эпох и всех народов. А каждая эпоха, каждый народ представительствует по соответствиям какую-либо частность сознания вот этого большого человека, всякого человечества. И вот в этой вот частности и существует его индивидуальное осмысление, если у него нет перцепции, конечно. Вот если нет перцепции, то существует осмысление по тем представителям, представителям по соответствию, которые он воспринимает своей чувственностью. И он не может осмыслить всю Вселенную. Поэтому вот смотрите, вот что видит человек своими глазами. Он видит на расстоянии, максимум там 10 километров, то есть его поднять. А так на Земле наше внимание ограничено, метров 50, метров 100, несколько километров. Поэтому появляются телескопы. Вот телескопы, они символизируют. Вот когда мы глядим в небо, мы вроде глядим на сотни парсеков. Но мы это не воспринимаем как сотни парсеков, воспринимаем как некую общность. Вот люди раньше, когда осмысляли звездное небо, они думали, вот есть там некая хрустальная сфера, на ней повешены звезды. Вот они формировали модель осмысления чувственного. Потом, когда появились определенные духовные состояния, которые позволяли больше осмыслять, они воплотились в телескопы, в электронные микроскопы, в просто микроскопы. И человек получил возможность видеть больше частности вот этого чувственного представительства. Но все равно современные люди даже до Луны не долетели. До Луны только долетели и все. То есть вот эти вот физические ограничения на технические возможности перемещения, они представительствуют по соответствиям определенные ограничения духовные, распространение сознания. Вот смотрите, Сведенборг добрался там до далеких звезд внутренне, в мире духовном. Более того, не только он, но и куча народа с нашей Земли туда добралась. Он описывает это. Но это там, в том мире. А в этом мире человек вот до Луны еле добрался, и то вот непонятно второй ли раз полетит. Почему? Потому что это представительствует по соответствию определенное внутреннее духовное ограничение. И сознание каждого отдельного элемента такой группы сознаний, воспринимаемое в себе как индивидуальное человеческая личностность. И ей то и есть той самой частной моделью, в которой все творение отражается как макрокосм в микрокосме, или же как океан в каждой своей капле. Можно сказать, что каждое такое сознание есть как бы неделимым квантом творения. Вот в этой схеме, это видите, пирамида. Это неделимый квант творения. Можно неделимым в том смысле, что при разделении его на элементы будет исчезать то индивидуальное человеческое, которое в свою очередь является представительностью по соответствиям более общего человеческого, предстоящего перед Господом как единый человек, или же единое сообщество вот данного человечества. Вот смотрите, когда происходит, как вот есть единый человек нашего человечества. Каждый человек в этом человечестве представительствует по соответствиям этого единого человека, но он сам в себе есть цельный человек. Нет расщепления. И единый человек нашего человечества не есть механической суммы всех этих сознаний, а он есть вот этой интегральной суммы. То есть каждый вносит что-то в эту сумму, а эта сумма вносит что-то в каждое индивидуальное сознание. Вот смотрите, вот в этом каждый отдельный, но смотрите, каждый человек, вот он человек, а вечность он занимает какое-то место, вот тут вот. Но место, где он занимает, не в собственном, а в другом человеке. То есть вот он дошел, умер, поднялся в том мире, стал вот здесь вот духом каким-то, ангелом, и он связан с чувственностью и с памятью другого человека. Но не со своей, а с его собственностью связаны те, которые вот были, у которых вот эта базис находится вот там вот. Вот это называется такое перекрестное. Вы во мне, и я в вас. Мы пребываем в ком-то, а кто-то пребывает в нас. Сумма кого-то. Но каждый, который пребывающий в нас, он является отдельным своим собственным сознанием. Хотя он думает, что это мы. Но вот если взять и расщеплять сознание дальше, то исчезает индивидуальность. Вот вспомните вот эти люди с раздвоенным сознанием, с расстроенным сознанием и так далее. Вот это можно привести пример. Смотрите, вот есть стул, да? Если пойти внутрь, мы там найдем элементы дерева. Если еще дальше, то какие-то химические элементы, марганец, медь и так далее. Но уже не будет стула. Вот каждое индивидуальное человеческое сознание, тут как вот этот стул, оно состоит из множества, вот мы говорим, как бы общежитие. В нем живет множество различных сознаний и духов, и каждое его побуждение – это вот такой дух. Но они, когда воздействуют на него, они создают вот этот вот квант личностного, который себя чувствует там, Сергеем, Толиком, Сашей. И вот этот квант личностного, он находится вот в самом низу этой пирамиды. И это то, почему это и называется последней степенью творения. Это вот его основа, фундамент, подножие. Наша личностность, с одной стороны, она является суммой интегральной проекции множества других личностей, каждая из которых духовно присутствует в нас как вот это вот какое-то побуждение. Но основа нашей личности – это последняя степень, наша память, наша чувственная и научность вот этого чувственного. Вот что нас делает человеком и выделяет в единую духовную составляющую из множества духовных личностных вниманий. Каждое сознание, каждое из которых является насущным побуждением в нашей воле, в нашем сознании, формирующим наше мышление и так далее. И почему они думают, что они... Потому что если бы они все вдруг вспомнили, что они не мы, то мы бы исчезли. Мы существуем только потому, что они не помнят, что они это не мы, и думают, что они и есть человек. И их интегральная сумма всех этих различных, каждый из которых пользуется частью нашей памяти, составляет то, что называется наше личностное. Так вот, научности – это, по сути, частности впечатления сознания, как производное от общего впечатления его чувственности от наития всей общности мира духовного. Можно сказать, что это как бы возгонка некой той частной фракции, вроде как из бражки получают спирт. Вот смотрите, чувственности дают некое общее впечатление. А научности – это та фракция, которая из этих впечатлений выделяется. Это фракция, в которой человек живет. Вот для примера, пока люди не летали, ну не было телескопов и так далее, они думали, что небо – это некая хрустальная сфера со звездами. И они жили в этой реальности, в реальности, в которой есть небо, это хрустальная сфера, земля плоская, солнце всходит и заходит. Это были реальность их научности возникающие. Но для них это была единственная существующая реальность. Можно было бы сказать, что это было их представление о реальности. Представление меняется, а реальность остается той же самой. Но, во-первых, как мы знаем, никакой такой реальности не существует, а реальность, то, что мы называем реальностью, это совокупность впечатлений, получаемых от чувственного наития. То есть совокупность впечатлений, что у них, что у нас, было то же самое. Но реальная вселенная, в которой они жили, складывается из осмысления, из научности. Человек живет в той вселенной, в которой он предполагает, что он живет. Живет, имеется в виду, вот он чувствует, что он есть часть вот этой вселенной. И поэтому вот это вот, когда вот сейчас просто другая возгонка научности пошла, и действительно изменилась та вселенная, в которой мы для себя живем. Хотя общее наитие чувственности осталось тем же самым. Но это общее наитие не создает вселенной и не является вселенной. А оно есть вот этой вот как бражкой, вы знаете, как бражку замесили, из которой возгоняется разное качество спирта. А потом из этих спиртов происходит двойная очистка, вот возникает рациональная. Вот как из нефть разделяется на фракции и выделяется керосин. И все остальное сливается, а керосином заправляются самолеты, и самолеты летают на керосине. Самолеты не могут летать на нефти, они не могут летать на мазуте, они могут летать только на керосине, как на самой высшей составляющей фракции. Вот появляется вот это вот рациональное. И нужно понимать, что вот все эти процессы с научностями в нас совершают духи, привязанные к этим научностям, которые думают, что это научности. То есть мы пользуемся, человек, вот, он пользуется плодами работы духов, у которых высшая память воздействует на низшую память, а это уже на природное осмысление. А из него формируется наша научность. Потому что на самом деле, какое может быть осмысление чувственности по чувственностям в последней степени, если этой степени не существует? Если эта степень существует только в духовном восприятии Господа. Это просто то место, куда сливаются все осмысления духов, и они представительствуются по соответствию вот этими научностями. Вот яркий пример с Менделеевым, его таблицей Менделеева. Понятно, это произошло во сне. Понятно, что духи ни о каких химических элементах не думали. Духи думали о каких-то духовных общностях. Но в сознании Менделеева это воплотилось научностями вот этой вот таблицы элементов. И на основании этой таблицы последующее поколение начинает говорить, как у реально существующих. Начали говорить о атомах, молекулах, т.д., т.п. И ученые, пока они создали всю эту картину для себя, неких атомов, элементарных частиц, из которых построена Вселенная, и они так продолжали думать до тех пор, пока не начали копать слишком глубоко. Пока не появилась вот эта вот группа Бора там, Резенфорд, это только начало. Квантовая механика, Резенфорд был больше практиком, экспериментатором, да. А Бор был теоретиком, он вокруг себя собрал теоретиков. Гейзенберг, Т.Д., Паули. И вот в их осмыслении, в дальнейших практических опытах начало вдруг Оказывается, что никакой такой гранитной скалы там нет, построенной из конкретных понятных атомов. А какие-то зыбучие пески непонятно чего. Вообще непонятно, как макрокосм, вот этот физический, может существовать как на своем фундаменте, на том, что называется миром элементарных частиц, которых де-факто и нет. Которые появляются только тогда, когда их измеряют. Соотношения между которыми непонятны, действия которых непонятны и так далее. И под конец появляется вот этот бем физик, который все это выводит в свою теорию импликативной вселенной, в которой это все складывается. И которая до сих пор многими материалистично мыслящими учеными не принята. Потому что, по сути, это научная теория, которая отрицает материализм как способ мышления. Хотя она стопроцентно над ним не возвысилась, это тоже такой вопрос. Потому что не зря говорят, что вот у Бема есть такая фраза, только не у Бема, а у Бема, вот этого Якова Бема, что язычники поднимаются до лица Божьего, а самого лица не видят. Вот тот же Бем, он общался и с Радхи Кришной, он обсуждал эти проблемы, он пытался это осмыслить, но он все равно искал, он понимал, что уже эта материя не является материей, но он все еще искал некую материальную подоплеку, которая стоит за вот этой импликативной вселенной, пусть и какая-то вне пространства, времени и так далее. И тут вот у нас есть латинское слово, в котором фактически все то же самое было концептуально изложено изначально. О чем, собственно, в свое время еще в 1836 годах показал тот же Чарльз Августус Талк. И что не было принято тогда никем, ни учеными, ни даже последователем. И что мы для себя снова откапываем. И просто поражаемся, как все сходится. И результаты вот этих научных исследований, что они лишь подтверждают то, что изначально было связано вот божественным откровением в этой концепции. Так вот, пока с человеком работают духи, все его научности, все его выводы оттуда, все это, вот это, что описано в Библии, как хаос, над которым Дух Божий носит, воды, над которыми носится Дух Божий. Вот эти воды представительствуют именно истинности, вернее, заблуждения, вот эти научностные. Разделение же этих вод, которое описано в том цитате, которую мы прочли, происходит тогда, когда в научности, заимствованные из слова, вступают своим наитием ангелы. То есть только в научности заимствованные из слова. Именно из такого их просветления и происходит дарование первого просвещения в том, что существует Господь, что Он есть самое доброе и самое истинное, и что не существует доброго и истинного, кроме Него. И вот тут заметьте, этого невозможно вывести из научностей, которые были сформированы из осмысления чувственностей как чувственности. Вот этот бем физик – это великолепное этому подтверждение. Уж казалось бы, такие научности, что дальше некуда. А все равно вывод не делается. Почему? Потому что ангелы могут наиствовать только в научности, которые построены, взяты из слова. Но это, опять же, подчеркиваю, в нашем человечестве. Вот смотрите, когда было преадамиты, чистое природное, и вот из этого чистого природного часть преадамитов была восстановлена Господом в людей древнейшей церкви. У них никакого такого слова не было. Они анализировали тоже чувственное, но из своего чистого волительного они имели божественную перцепцию, просветление, которое им даровало вплоть до небесного постижения. И из этих научностей у них сформировали, в них были насеяны вещи небесные. И они стали небесными ангелами. После же падения из этого волительного может быть только адская перцепция, которая создаст не небо, а создаст преисподнюю, очень страшную, очень мощную духовного плана, но преисподнюю. Поэтому это наитие было прекращено и было дано слово. Вот мы с вами разбирали, как было дано слово. Слово это были записанные высказывания вот этих людей, принадлежавших древнейшей церкви. То есть их небесности воплощались в научности, эти научности в вербальности, потом они записывались. Но люди, последующие древней церкви, Они могли формировать свое внешнее из этих научностей, но они не могли опять войти во все внутреннее, потому что небесная степень была им заказана из-за того, что была она извращена, а духовной степени не было. И вот именно до тех пор, пока не пришел Господь, пока Он не принес милосердием в своем существовании духовную степень своего божественного, эти люди древней церкви не могли быть спасены. Вот вспомните проповедь на эту целую тему, была проповедь сути формы слова, что только после того, как Господь пришел, Он это слово исполнил вот этим вот, то есть появилась новая воля в Господе. И эта новая воля, она была привита в том мире всем, кто жил от потопа и до прихода Господа, и из этой новой воли вот научности в них исполнились духовного содержания. Но научности, смотрите, вот когда они умирали, они приходили в мир, и они привязывались к кому-либо из иудейской церкви. То есть вот все люди древнейшей церкви, они в результате собрались в иудейской церкви. Вот люди иудейской церкви, они представительствовали, они как бы их, в их памяти природной обитали все люди древнейшей церкви от потопа и до этого. И вот все, что происходит вокруг Господа, это вокруг Него собралась древняя церковь. В апостолах, в памяти апостолов, в памяти Никодима, в памяти этого собрались хорошие представители вот этого, древнейшей церкви. А во всех остальных собрались плохие представители. И плохие представители отвергают, и их не извергают в преисподнюю. Вот в людях этого не видно. Но, как видно, вот помните, в Иуду вошел сатана. Вот Иуда тоже представитель вот этого. То есть в нем все они обрушились в преисподнюю, эти все принадлежавшие к древней церкви. Но внешне это отразилось только в его действии, пойти предать Господа. Вот этом единичном. А вот этом весь ад отразился. В действии Синедриона весь ад отразился. И вслед за тем, как в Иуду вошел сатана, в них вошел сатана. Когда они его схватили, когда они его судили. А Пилат, как представитель рационального, он от этого суда открещивается. То есть вот весь вот этот вот процесс, иудеи, начальники символизируют собой вот эту адскую волю, а Пилат собой символизирует природное рациональное, которое не хочет осуждать, но его эта воля принуждает принять вот это вот осуждение. А он потом умывает руки. Он говорит, что да, вы меня заставили, но это не согласуется с моим рациональным этим сознанием. То есть Пилат собой представительствовал язычников древнейшего мира, которые не принадлежали к древнейшей, вот этой к древней церкви. И вот тут возникает очень такой интересный момент. То есть все, вплоть до ангелов самых высших небес, пользуются словом той материально-природной эпохи, в котором находятся вот сейчас, мы скажем так говорить, люди. То есть люди нашего времени. Вот смотрите, с одной стороны, можно сказать, что прошлое уже есть и будущее уже есть. И это в какой-то смысле так. Но для нас-то прошлого уже нет, а будущего еще нет. А для нас есть некая реальная вот сейчас эпоха. И вот в нашей сейчасной эпохе и ангелы самых высших небес пользуются тем словом, которое сейчас в этой эпохе даровано Господом откровением людям. Вот до Господнего пришествия они пользовались словом Ветхого Завета. Все они собирались в научностях памяти вот людей, которые пользовались этим словом, то есть иудейская церковь. А потом иудейская церковь отвергнута. Но отвергнута не только церковь, отвергнуто ее слово. И рождается христианская церковь. Вот смотрите, центром христианской церкви является что? Новый Завет. Это вот это новое слово. Евангелие и откровение Иоанна Богослова. А слово Ветхого Завета принимает подчиненное положение. То есть оно осмысливается только из этого нового откровения. Вот даже в посланиях четко видно, даже вот есть такое послание Варнава, которое не было включено в канон, но там четко видно, что первые христиане слово Ветхого Завета осмысливали исключительно символически. Вот там многие рассуждения о том, что Христос был распят на древе. Об этом есть предсказание в Ветхом Завете. Что это все символы, символы, изображающие вещи духовные. И вот первое, пока существовала вот эта апостольская церковь, в ней было понимание, что Ветхий Завет – это символическое представительствование. То есть Ветхий Завет иудеев, которые продолжали держаться его чисто буквального смысла, и Ветхий Завет вот этой живой христианской церкви – это были совершенно разные книги, по сути. Хотя вроде бы буква казалась одной и той же. А когда церковь погибла, вот после Никейского собора, и духовное ушло, то они взяли от иудеев тот же древний этот завет, взяли его букву и начали свою церковь формировать как пародию на иудейскую церковь. Потому что она больше уже не была христианской церковью. Все их заимствования, все их ритуалы, это пародия на храмовые ритуалы. Все их посты, это пародия на вот эти иудейские посты, которые, те посты на самом деле представительствовали по соответствиям духовные вещи. Но после Господнего пришествия это потеряло смысл. Эти все посты, что иудейские, что последующие христианские в мертвой христианской церкви, они стали жалкой пародией на те настоящие духовные посты. И вот все так шло, пока та церковь полностью не выгнила, вот эта христианская. И тогда Господь приходит и дает новое слово через Сваденборга. Вот то слово, которое мы сейчас называем латинским словом или же третьим Господним Заветом. И уже вот это слово становится в центре. Теперь в церкви и Новый Завет, и Ветхий Завет переосмысляются исключительно в рамках этого нового слова. И он тоже, ни Новый, ни Ветхий Завет, не имеют ничего общего, по сути, с тем, что осталось и у иудеев, и с тем, что осталось у христиан. Они стали язычниками. Вот как, например, для них это работает. Почему? Вот даже для мусульман, например, их Коран работает, через это создаются их небеса, с этим связаны какие-то небесные сообщества. Но это небеса какого плана? Вот ногти, волосы и так далее. А небеса, как сердце и легкое, они только в церкви связаны вот с этим откровением, дарованным Господом через Сваденборга. Потому что оно стало вот тем словом, через которое мыслят ангелы и небесных, и духовно небесных. Вот, небеса новой церкви – это природно-духовные небеса. Они находятся под чисто духовными небесами, но они находятся в центре духовного мира. А по краям находятся все остальные. И мусульмане, и православные, и католики, и т.д., и т.п., и буддисты, и так далее. И в них тоже приходит свет, но этот свет приходит только потому, что существует сердце и легкое. Существует вот эта новая Господня Церковь. То есть существует Господь как Слово, вот это вот, которое нам дано в трех его заветах, и существует Господня воля Господа Иисуса Христа, которое производит наитие и влияние, вот оно обитает в познаниях памяти из вот этого слова Третьего Завета. И более того, после того, как посредством Второго Господнего пришествия было сформировано Господне присутствие в мире совершенное, вот это новое Царство Господне, то на самом деле оболочка, буквальный смысл Третьего Завета, как я уже говорил, может даже исчезнуть. Вот это показывал в классе от занятий о соединении небес и мира после Второго Господнего пришествия. Господь будет присутствовать как? Потому что Он уже присутствует. Вот, видите, на этой схеме, вот Сваденборг. Он уже есть в этом круге. Его влияние идет во все стороны, в будущее и так далее. Я думаю, что Господь не допустит, конечно, чтобы исчезло слово Третьего Завета. Всегда будут хоть несколько человек находиться, которые будут читать тем или иным способом, и он будет присутствовать в познаниях памяти. Но говорю, что даже если бы такое произошло, и в безумии все это было бы истреблено, какой-нибудь страшный диктаторский режим нашел, который позаботился о том, чтобы найти все религиозные книги, в том числе и, скажем, книги слова латинского, и полностью уничтожить, запретить религию, вот как это пытались сделать в Советском Союзе, вот эти мракобесы, как их называли, воинствующие атеисты.
Ведь, смотрите, вот это общество воинствующих атеистов, распоряжение Ленина, вернее Крупской, о том, чтобы во всех библиотеках находились только книги антирелигиозного содержания. То есть в религиозных отделах только книги религиозного содержания. Вот фактически до того, как Сталин помирился и разрешил существовать православной церкви, шла задача полностью уничтожить религиозность во всех ее проявлениях. И Хрущев, в общем-то, вернулся к тому же, он как воспитанник этой системы, он заявлял, что я еще предъявлю вам последнего в Советском Союзе попа. И были попытки, и вовсе не факт, что эти попытки не возродятся в будущем, а вполне могут возродиться. Но, опять же я говорю, особого значения это не имеет, но почему это было хорошо показано именно вот в этой классе о соединении неба и церкви после второго Господнего пришествия. Но более подробно вот эту вот тему слова, памяти и так далее мы с вами разберем уже на следующем занятии. Аминь. Это Борман существует, кстати, в виде текста. Ну, о соединении неба и церкви после второго пришествия. Оно у вас где-то должно быть.
Я не помню, тут у меня что-то я. Ладно, Иван. А я вот так вот, где-то у меня мысли были про духов. Куда мы пойдем? Тоже как-то будем одерживать? Не грех, а это будет просто за приказ, вот, веди этого. Говорит, а ты веди этого. Да, вот это может есть какая-то, вроде бы какая-то перевоплощение. Вот об этом, наверное, надо так, одержимость, одержимость, да, это там уже, да, ну, ходит. Внутренняя, и там оттуда рулит.
Ну, это можно назвать перевоплощением, но заметьте, это не полное перевоплощение. Это человек не полностью, а какая-то его частность, это вот этот человек, который жил до него, и он как бы в нем воплощается вот этой частностью, его личности. И он является воплощением многих.
Читаю уже не назад, а уже спереди назад, туда нормально. И вот такая мысль. Мы есть состояние и явление. Состояние это вот стал, все, завершено. Явление это было дерево, из веточки росло, из зернышка росло дерево, дерево спилили, сделали табуретку. Все, оно стало состояние. А дерево еще было в явлениях, являлось там. Была диалектика, движение. А тут уже все. Оно уже остановилось. И так и в человеке. Часть, ну, вот, тело наше состояние, вот эти проповеди, эти части нашей жизни, это явление здесь в голове чего-то является, меняется, перестраивается. Потом мы умираем, мы становимся состоянием. И одерживаем какую-то там вот, душу, сделать ее явление. Да?
Вот книги латинского слова – это состояние.
Да.
А развитие доктрины – это явление. Да. Почему развитие доктрины является необходимым условием существования церкви? Иначе оно просто вырождается в мертвый культ, когда устраивает веселые пляски вокруг явления, застывшего раз и навсегда. Вот это вот, кстати, то же самое, что по соответствию значит почитание отца и отвержение сына. То есть отец – это уже воплотившееся доктринальное, это слово и так далее. А сын живой, он постоянно посылается отцом и приходит внутрь человека и развивает. То есть и он представительствует отца, а не вот это вот явление, которое осталось в прошлом. Вот смотри, почему сейчас большинство людей читает книги латинского слова и говорят, да боже, средневековая чушь, чего вы нам суете, пора с этим покончить. Потому что нет явления, нет состояния, то есть развития. Да, противоречит
Говорят, вот науке противоречит то, противоречит вообще, противоречит. А Господь дает явление, и ты видишь, вот в тебя приходит это явление, ты видишь, нет, это никакая не средневековая чушь. Это истина в последних формах, и это истина, вот смотри, говорится, что Божественное Слово это как сад. Вот выросло дерево, с него сняли плоды, посадили, выросли новые деревья, из них новые деревья. И вот тогда это живое развитие. А можно дерево срубить, вот ты сказал, из него построить, вот вырубить сад и из него построить церковь. И эта церковь даже красивее сада будет смотреться. Там что такое, подумаешь, растет, да. Но оно все мертвое. И его червячки начинают жрать, и через какое-то время оно все разрушается и падает. И оно плодов, главное, перестает приносить. И вот слово в человеке должно быть вот этим садом. Постоянно к дереву приходишь, не пилишь его, а снимаешь плоды и из них выращиваешь. Вот это есть два доктринальных подхода. Первый доктринальный подход – это срубить дерево и строить себе вот эту доктрину. А второй доктринальный подход – это снимать плоды. А плоды что? Это благо, это доброе, которое ты извлекаешь. Если ты это доброе засеваешь в свое сознание, то из семян истинного в этом добром растет новое развитие. А если доброго нет, а есть только интеллектуальное построение. Вот когда человек свое рациональное, рациональное это пила, он с помощью этого рационального своего собственного пилит вот эти деревья, перцепции постижает. Да. Потому что деревья присоединяются по соответствиям перцепции, постижения в истинном.
Да, уж хороший. И сегодня праздник хороший.
Не уверен, что сегодня хороший праздник. Как раз совсем наоборот. Это праздник разделения. Ведь они празднуют, что Троица. Они празднуют не Троичность Господа, а Троицу. То есть трех богов от вечности. Нет, сегодня Троица. Сегодня Троица.
Да, Троица. И Духов день будет завтра. Со сошествия Святого Духа. Да, ну, для кого-то это даже и вышаг, выше уже, как говорится, дед. Спасибо, хорошая проповедь, просто хорошая. Я вот ту прошлую как-то не понял. Ну да, там, да, сейчас она, ничего, будем надеяться.
Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Если уж откровенно, то в прошлый раз я был в таком состоянии, что просто я чувствую, что я не смог донести. Вот я это понимал, а донести не смог. Понятно. Вот вроде собрался, но я просто в таком состоянии находился. В том, вот не было такого вдохновения. Вот в чем проблема.